Здравствуйте, здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 927, 32-я статья. Что означает, что масло называется добрыми делами? Задавайте свои вопросы на сайте KAB-TV. Избранные вопросы, заданные по теме урока, будут озвучены здесь в прямом эфире. Что означает, что масло называется добрыми делами? В Зоре сказано, у мудреца глаза в голове, и спрашивают, если так, то где глаза человека? Может быть, они в теле или в руке? Слышится так, как будто мудрец выше всех. Но мы учили, что да, не пройдет человек, что да не пройдет человек с непокрытой головой, четыре локтя мир длины. В чем смысл этого? Потому что шхина находится над его головой. А у каждого мудреца глаза и речь в голове его, то есть на одном уровне. И он устремлен вверх, то есть стоит на голове, что означает к шхине. А когда его глаза там, в голове, в шхине, знают, что свету над его головой необходимо масло, потому что тело человека — это фитиль, а пламя загорается над фитилем. И царь Шломо закричал и сказал, «Не будет недостатка масла на твоей голове, так как свету в голове необходимо масло, и это добрые дела». И об этом говорится. У мудрого глаза в голове, а не в другом месте. Конец цитаты. И надо понять, почему, если Творец хочет дать свет Творца человеку, человеку необходимы добрые дела. Например, масло. То есть, сколько масла есть в фитиле, столько и горит свеча. То есть, как мы видим в материальном мире, что фитиль может гореть только в зависимости от количества масла в нем. И как это связано с духовным? Почему, если не достает добрых дел, Творец не может дать человеку такое, чтобы свет не прекращался? Разве что Творец дает человеку свет? Это не по причине цели творения, которая заключается в наслаждении творений. И если так, то зачем же Творцу нужны добрые дела со стороны Нижнего? И для того, чтобы понять то, что спрашивалось, если желанием Творца было дать благо и наслаждение творением, то для чего ему нужно, чтобы творения давали масло? Существует ответ. И известно, что для проявления совершенства его действий было необходимо скрытие, чтобы не было явного проявления управления Творца. Это возможно будет только после того, как творение исправит свои келим с эгоистического получения и уподобится по свойствам, что называется, желанием отдавать, благодаря чему будет исправлен стыд, который исходит от противоположности свойств отдающему. Получается, что хотя со стороны отдающего благо не прекращается, как сказано, «я авая не менял», но со стороны исправления, которое было выполнено у первого получающего «Малхут мира бесконечности», это исправление продолжается. И пока нижний не способен получить все ради отдачи, прекращается свечение нижнему. Поэтому для того, чтобы свет светил над головой человека, необходимо выполнять добрые дела, то есть отдающие действия, что приведет человека к тому, чтобы все делать ради отдачи. И тогда будет это место для постоянного свечения света. И сказанным можно объяснить написанное у мудреца «глаза в голове». «Мудрец, — сказал мой отец и учитель, — тот, кто хочет быть мудрецом, тот уже называется мудрецом». И согласно этому объяснял, что тот, кто хочет быть мудрецом, должен смотреть наверх, выше головы, то есть должен верить, что шхина находится над его головой. И по этой причине, сказали мудрецы, нельзя пройти с непокрытой головой. И мы выяснили, что голова человека означает разум человека, а его нельзя открывать, что означает, что необходимо прикрывать разум и знания, как будто у него нет разума, и идти выше него. Именно выше разума он способен получать все ради отдачи. И таким образом человек может удостоиться того, чтобы почувствовать, что Шхина находится над его головой, то есть над его разумом. И благодаря этому он начнет ощущать. И сказал мой отец и учитель, что когда человек начнет ощущать, что он на подъеме, пусть не говорит, что теперь ему не надо верить, что управление Творца доброе, несущее добро, потому что сейчас он чувствует, что это так. И получается, что он вновь опускается внутрь разума, и тогда он сразу же падает со своих ступеней. Ведь он навредил вере выше разума, сказав, что теперь ему уже не надо идти выше разума. И это означает, что он снова упал в любовь к себе. На что было сокращение и скрытие, и так или иначе ушел свет от него, и он остался во тьме. И об этом говорится «глаза в его голове». То есть, что он смотрит на небесное царство над своей головой. А это именно то, когда голова не открыта, а покрыта. И он идет выше разума. И это называется добрыми делами. А что такое доброе дело? Это означает покрытие головы, когда он идет выше разума. Получается, что тело человека — это фитиль, которому необходим свет, который у него в голове. И свет светит все то время, пока есть масло. И когда нет масла, свет гаснет. И сказано, что маслом называются добрые дела. То есть, пока он добавляет масло, свеча горит. То есть, все то время, пока он покрывает голову, то есть свое ощущение, что означает, что принимает этот подъем, когда у него есть ощущение света внутри разума, как подтверждение. И означает это, что теперь у него есть основа для небесного царства. Получается, что теперь у него нет масла, то есть добрых дел, называемых выше разума. И так или иначе, фитиль затухает от отсутствия масла. И это отвечает на наш вопрос, что означает, что масло называется добрыми делами. И ответ, как сказано выше, это как пример масла для фитиля, и когда иссякает масло, свет гаснет. Также, когда прекращаются добрые дела, свет исчезает, и он вновь опускается в низменное место. И сказал мой отец и учитель, что когда он приходит к состоянию подъема, то есть когда у него есть ощущение, что стоит работать ради того, чтобы доставить радость Творцу, пусть не говорит, что теперь у него уже есть основания для того, чтобы он мог построить небесное царство. Потому что сейчас ему уже не надо идти выше разума. А пусть говорит, что теперь он видит, что ему необходимо идти выше разума. И доказательство этого в том, что именно благодаря тому, что я иду выше разума, Творец приближает меня и любит.
Итак, первый вопрос такой. Что значит идти выше знания во время подъема? Что означает идти выше знания во время подъема?
Неважно, чувствую ли я подъем или любое иное чувство. Я иду выше своего эгоистического желания, так или иначе.
Это значит, что в состоянии, когда я чувствую себя положительно в связи с тем, что связано с путем, ощущения, отношения, в таком состоянии я продолжаю искать недостатки, которые пока еще не раскрылись во мне, и поднимаю части себя.
Это значит, что я сейчас хочу вложиться в группу, всеми силами, которые у меня есть, искать все эти части в своей десятке, которые сейчас не нуждаются в моей поддержке.
Да, когда я пользуюсь этой силой, когда я чувствую, что Творец впрыснул мне адреналин, я пользуюсь этим для того, чтобы быть выше эгоизма, заключить союз, установить законы, которые я должен выполнять в состоянии, когда я нахожусь в падении, а не в подъеме.
По сути, когда я падаю ниже своего знания, то там нет никакого, кроме него, и пытаюсь, чтобы подняться, чтобы восстановиться, добавляю благодарность Творцу и действую еще сильнее внутри десятки.
На самом деле, это было вопросом до статьи, поэтому я предпочитаю послушать товарищей.
Когда нам легче следовать верой и высшим знаниям? При подъеме или при падении? Когда нам легче следовать верой выше знания? При подъеме либо при падении? И каким образом, в чем различие в этой работе? Идти верой выше знания в подъеме или верой выше знания ниже? При падении. То есть, соответственно, наших состояний. Наша вера в высшее знание меняется. В чем разница между этой верой в подъеме и падении?
Я не нахожу слова, которое может выразить, когда у тебя падение, это как напоминание Творца, когда ты должен знать, для чего я это делаю, какова цель всего. Это больше проблема напоминания. Когда ты на подъеме, ты должен напомнить себе, что значит находиться в группе, как идти выше знания, чтобы быть выше себелюбия.
Есть понимание заработка, то есть выгоды. И когда я показываю себе, что вот я ничего не понимаю, но я делаю действия для того, чтобы объединиться с товарищами, пускай даже я против этого. Самое внятное для нашего тела. И проще всего поступить так.
Да, потому что мне кажется, во время подъема, что я могу работать в знании, это желанием, с тем потоком, который сейчас пробудили во мне. А это дело не выше знания, а в самом знании. И это гораздо более четкое понимание этого, с одной стороны. С другой стороны, когда мы находимся в падении, мы убегаем от товарищей. Почему? По какой причине? Нужно всегда это выяснять.
Падением означает, что я не хочу принять на себя мнение группы. Я должен с помощью игры подняться с этого состояния. А подъем — это когда мне группа кажется большой. И тут необходимо увеличивать это состояние добавок.
Когда я в падении, я нахожусь и так в месте поиска величия цели, и тогда я нахожу правильное место выше знания. Когда в подъеме, это хорошо мне, а когда мне хорошо, я не хочу никуда двигаться. Только наслаждаюсь от этого состояния, в котором мне хорошо. Когда мне хорошо, я никуда не двигаюсь, я еще раз нахожусь в знании. И, не знаю, мне кажется, что быть на подъеме — это гораздо труднее войти над знанием. Ты прикладывал усилия, прикладывал, получил свет, ты на подъеме, и сейчас ты должен сделать еще что-то, как бы...
При падении, если мы уверяем, что это падение, то мы понимаем, что должно стать преодолеванием этого падения. А во время подъема непонятно, что значит действовать выше этого, куда, как. Когда же мы вспоминаем, что мы должны следовать верой выше знания, но вопрос, как ее искать? Где? Продолжаем, 928-я страница, вторая колонка, внизу. «Я об этом сказал, откуда я знаю, что Творец любит меня?» Вопрос. «Об этом сказал, в общем, мой отец и учитель, что если у человека есть любовь к Творцу, то он должен знать, что это потому, что Творец его любит. Как сказано, Творец — твоя тень. Поэтому отсюда и далее принимаю на себя идти только выше разума, потому что вижу, что Творец приближает меня. Получается, что он не принимает подъем за основу, продвигаясь, опираясь на свои ощущения, а хочет быть рабом Творца. А то, что он получает подъем, так как это доказательство тому, что путь Творца — это путь выше разума, и он постарается с этого дня и дальше идти только выше разума. И сказано, поймем, о чем говорит Зоар, то, что «когда будете есть хлеб той земли, возносите приношение Творцу». Это говорит о приношении Омера. Но что такое приношение? Поскольку поднял его коин наверх, наверху, это называется приношением. Какое отношение это имеет к нам, поднял или опустил? Приношение, кнуфа, как говорится, означает «дайте». То есть это буквы слова «тнуфа» — «приношение». А смысл его в том, что воздали славу Творцу, Богу вашему, так как здесь его слава, то есть Малхут, царство, означающее славу, которую должны воздать Творцу. Поэтому должны поднять ее наверх, потому что восхваляется высший царь Зейранпин. Только тогда, когда Израиль восстанавливает эту славу, что означает царство, и воздает славу царю. И это означает «дайте здесь, воздайте славу», и это именно подъем, то есть подъем царства Малхут к Зейранпину. Значит, приношение намекает нам на работу, то есть здесь просто сказано о том, что должны принять Омер, как сказано «принять приношение Омер». И Зоар спрашивает, чему это учит нас в работе, это объясняет то, что мы должны, как сказано, воздать славу Творцу, Богу вашему, и мы должны воздать это здесь, в Малхут Творцу. Поэтому, что необходимо объяснить Малхут Творцу, и также, как объяснить, дадут здесь, то есть величие Творцу. Объяснить, дадут здесь, то есть величие Творцу. И когда мы говорим о выполнении Торы и заповедей в личной работе, то есть посредством того, чтобы прийти к слиянию с Творцом и достичь подобия свойств, то есть отменить пользу для себя и работать только для Творца, эту работу мы называем «шхина в апрахе» или «шхина в изгнании». Когда человек работает ради своей пользы, то есть чтобы получить зарплату за свою работу, у него есть горючее для работы. потому что человек видит перед собой заработок. Но когда человек желает работать не ради вознаграждения, его тело спрашивает, зачем вам эта работа? Потому что она имеет для него вкус праха. И хотя, преодолевая себя, он выполняет Тору и заповеди, но работает с огромным напряжением, потому что тело не получает от этого удовольствия. И наоборот, человек говорит своему телу, «Ты спрашиваешь меня, ради чего я выполняю Тору и заповеди?» И человек должен сказать, «До сих пор я работал ради тебя, а теперь я осознал, что надо работать на Творца. Но я не могу с тобой воевать, ведь ты сильнее меня, как сказано, и спасены его сильной рукой. Поэтому я хочу выполнять Тору и заповеди, потому что я верю мудрецам, которые сказали, что свет возвращает к своему источнику, что, выполняя Тору и заповеди, я смогу преодолеть тебя». Поэтому я прошу тебя не мешать мне, ведь иначе я не смогу отменить тебя. И на что тело ему отвечает, известно правило. Тот, кто восстает против тебя, уничтожь его прежде. И то, что хочется телу, оно делает. И заставляет человека входить в чуждые мысли, которые он не может преодолеть. И тогда человек видит, что он сам по себе не может превозмочь, преодолеть. И что тогда возложено на человека? Нет иного совета, кроме как верить мудрецам, которые сказали, каждый, приходящий на помощь, и каждый, кто хочет очиститься, получает помощь. То есть ему должны дать помощь свыше, для того, чтобы смог он переубедить, пересилить свое тело. О чем же тогда должен просить человек помощи, чтобы удостоиться необходимого? И нет иного пути, кроме как через желание получать, которое будет отменено, шхинта дафра. И есть правило, когда маленький отменяется перед большим, как свеча перед факелом. Поэтому то, что человек не способен работать на пользу Творца, это поскольку Творец не является важным в его глазах. И получается, что он просит Творца, чтобы шхина восстала из праха. То есть шхина, называемая Мальхут Шамаем, у которой нет никакой важности, она буквально как пепел. И об этом говорят и Всевышний, и Всесильный даст нам падающую суку Давида. И просит от Творца, чтобы воссоздал Мальхут для того, чтобы мы смогли увидеть ее важность, и не то, как кажется глазам нашим. Якобы находится она в прахе, поэтому мы не можем отменить собственное зло. В то же время, когда будет раскрыта сила небес, отменится тело, как свеча перед факелами. Об этом мы молимся в молитве Мусав. Мы были изгнаны из твоей земли и удалены. И это означает, что поскольку благодаря грехам мы углубили свои желания получать, мы отдалились им от Высшего. То есть это имеет смысл подобия свойств. И когда нижний хочет иметь такую же отдачу, как Высший, или же отдаляется, поскольку хочет быть только получающим. Поэтому мы просим Творца и говорим, Творец наш, Отец наш, раскрой нам свое величие в скорости. То есть за счет того, что Творец раскроет нам свое величие, то есть когда воссоздастся Шхина из праха, и Малхут приобретет уважение и оценку, будет исправлено наше желание получать по правилу того, что нижний отменяется прежде, чем высший. Исправляется прежде, чем высший. И спрашивается, для чего мы должны просить Творца, чтобы Малхут была исправлена? Почему он сам не показывает нам важность Малхут, а сделал так, чтобы в наших глазах она казалась в прахе? И ответ: если бы было раскрыто нам величие Малхут, то не было бы для нас места для совершения выбора, и все бы уходило в келим получения, не было бы никакой возможности выйти из-под власти желания получать. А в то время, когда Малхут небес скрыта, и мы должны получить бремя небес верой выше знания, тогда внедряется в человека то, что есть реализация получения всех благостей через желание получения изменения дачи. Поэтому просит он Творца, чтобы не скрывал себя перед нижними, и раскрой ты величие свое для того, чтобы у нас была возможность отменить себя и работать только исходя из причины вознесение Творца. И здесь понимание слова «тнуфа», «тнупе». И это надо разъяснить, что значит, что необходимо «тнуфа». Это означает, что нижние должны получить, принять на себя Малхут Небес и поднять ее, воссоздать из праха, сказав, что она не может быть низменной, а место ее в небесах. И это означает «Малхут Небес», что означает, что воссоздают ее из праха и дают ей место должное ей. Место ее важно, и оно в небесах. И тогда это называется «П», род буквально. Тогда говорят: «Дайте должное уважение Творцу, поскольку П — это кавод, род — это уважение». И это означает, что Исраэль исправляет этот кавод, это уважение. Это означает, что всеми действиями своими мы должны воссоздавать Шхину из праха, то есть поднимать Малхут. То есть то, что мы получаем, принимаем на себя Малхут Небес для того, чтобы была она в почести. И следует понять, что стоит работать ради Творца, а не ради себя. Однако эта работа является работой сложной, поскольку она по причине, которая противоречит нашей природе. Поэтому эта работа приводит нас к большому количеству подъемов и падений, пока человек не отчаивается и не заявляет, что эта работа не для него, и хочет он сбежать от этой работы, поскольку не видит никакого продвижения в ней. И более того, видит даже, что он буквально откатился назад, то есть еще больше погрузился в любовь к самому себе, больше, чем то, что было, прежде чем начал работу. Получается, что теперь он видит, что у него зло растет. И тогда возникает вопрос, в чем истина? То есть, разве все усилия, которые он прилагал в работе для того, чтобы достичь любви к Творцу, было ли это усилие попусту? либо по правилу мудрецов, как сказано. Будет всегда человек видеть себя наполовину должным, наполовину нуждающимся. И задается вопрос, после того, как он уже был осужден на чашу заслуг, как он должен увидеть свои обязанности? Ведь сейчас он в большинстве оправдан. И нужно понять из того, что сказали мудрецы, что каждый его злое начало больше, чем его товарищи. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало тоже больше. И ответ в том, что как только побеждаешь это зло входит в святость, и тут же дается ему возможность исправления еще большего зла, которое дается ему. То есть, когда исправляет он свое зло, дается ему зло в большей мере. И по работе его дается ему мера зла следующего. Получается, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. И получается, что всегда зло и добро находятся в одной категории веса. И это измеряется только силой добра, которую он достиг. И получается, что тот, у кого есть немного добра, ему дается немного зла, иначе не будет это уравновешено, и не сможет он сделать своего выбора, поскольку зла больше, чем добра. Поэтому не раскрывается человеку зло большее, чем мера добра в нем. И всегда в нем состояние наполовину добра, наполовину зла, получается, за счет подъемов и падений исправляется это зло постепенно, и человека следует ему помнить, что каждый, кто желает очиститься, получает помощь. И все, что необходимо для человека, это усилие снизу, и удостоится он педек душа, род святости буквально. То есть дайте п, кавод, уважение Творцу, и будет Творец в уважении.
Вопросы?
На предыдущей странице он говорит о вере в мудрецов. Что это за работа такая, вера в мудрецов, и в чем разница между этой верой в мудрецов, которая говорится здесь, и хасидизмом, которого мы остерегаемся?
Еще раз, что называется вера в мудрецов, есть вера в Творца, вера в товарищей, в группу, в поддержку. Есть много видов веры, что называется верой в мудрецов. И в чем разница между тем, что он пишет, что должна быть вера в мудрецов, и чем это отличается от хасидизма или вообще от веры, которая есть у людей, которые верят в, кроме мудрецов, еще всевозможным великим, так сказать, людям? Вы слышали вопрос? Так и я просто не нахожусь. И товарищ спрашивает, а вместе вы ищете ответ. Пожалуйста. Мы в каком-то понимании верим в связь между нами, чтобы раскрыть силу, то, что называется, отдачи, и ни во что другое. И есть понятие, что наши мудрецы проложили этот путь и раскрыли основные ключевые моменты на самих себе. И верить в мудрецов — это верить в те основы, которые существуют в пути, и не превратить это что-то вместо Творца, чтобы верить в их красивую бороду. Верить в мудрецов — это значит верить и реализовывать советы каббалистов и раскрыть то, что они раскрыли. Верить в хасидизм, я не знаю. Не хочу просто так говорить. Но мы не верим. Мы реализуем советы и раскрываем сами. В этом разница вере выше знания и ниже знания. Когда в хасидизме это раскрываю, выполняю, хотя нет у меня на самом деле истинного знания. А на пути истины я не воспринимаю, что это так, а я просто стремлюсь прийти к этому. И мудрецы просто описывают мне ступень, к которой я должен прийти. Это мое восприятие, мое знание, и я должен привести это знание к выше знания. Это через десятку, объединение.
Мудрецы и все наши учителя дают нам указания на путь. И мы должны сделать выбор, пройти нам этот путь или нет, и как. Верить мудрецов — это значит пройти путь, пойти этим путем. Мы видим результат. Это очень тонкое такое указание, которое следует внимательно понять.
Простыми словами, верить — это значит, что я пока что полагаю, что это так, и думаю, что это правильно, и выполняю их советы, но я жду, чтобы самому прийти к этому, увидеть, что это правильно. Не того, чтобы это пришло само собой, а вследствие выполнения советов учителей.
Также помощь со стороны мудрецов, чтобы показать нам, как объединяться и создать в себе желание отдачи. Мы не можем представить себе в качестве какой-то там слепой веры, а использовать именно советы мудрецов, чтобы объединиться и достичь этого.
Следующий вопрос.
Ну?
Да.
Надав из Канады спрашивает, что имеется, что подразумевается под воссоздать шхину из праха?
Что значит воссоздать, поднять шхину из праха? Что такое шхина? То есть каково ее состояние во прахе? И что называется поднять ее из праха? В каком виде она должна воссоздаться? И что мы должны сделать, чтобы проделать это действие? Да? Пожалуйста, ответьте.
Шхина — это, по сути, Малхут Небес. С ней мы начинаем всю нашу работу.
Поднять шхину из праха означает, что мое отношение к объединению как к единственной вещи, о которой нужно беспокоиться в жизни, откуда все уже распространяется. Это находится в прахе, есть у меня всевозможные расчеты, когда мне все остальное кажется более важным.
Когда Творец, шхина может раскрыться, это объединение искр между товарищами. И воссоздать ее из праха — это значит предоставить ему место для раскрытия.
Потому что только, по сути дела, исправление связи между нами — это позволяет поднять шхину. Это наша связь из праха, это наши желания. И мы хотим поднять мнение между нами, чтобы было важнее, чем мы сами, по сути дела.
Шхина — это отношение между товарищами в группе. И в прахе это значит, что нам не важно. То, что их это необходимо. Воссоздать их из праха — это, наоборот, придать этому важность для того, чтобы отношения между товарищами стали отношением отдачи.
Когда мы пробуждаем эту силу отдачи и вносим в эту жизнь, а не то, чтобы даем укатать себя словно катком. Мы должны быть активны в этой системе.
И весь этот путь сопровождается нынешним состоянием, и мы лишь приемник получения, и понимаем, что такое получение. И трудно продолжать со вкусом праха, но нам сопутствует группа и товарищи. Это позволяет нам продвигаться дальше и справляться.
И шхина состоит из изменения товарищей, создается. Поэтому поднять ее из праха, это значит перейти из восприятия, когда я пытаюсь какую-то надуманную мною духовность постичь самому, к обменению и включению в единое кли, на котором, она на самом деле передается.
Да, то есть мы вкладываем силы не только по природе вещей, так как были рождены, именно вкладываемся в объединение, это нечто ненормативное для этого мира. Каждый, кто вкладывает обычно свои силы, он хочет видеть выгоду в себе. А у нас объединение является основой. И поэтому мы делаем множество внутренних и внешних действий, вкладываем в свою жизнь для того, чтобы построить объединение, позволяющее Творцу раскрыться.
По сути дела, есть у нас выбор в каждое мгновение. То есть, во что я хочу сейчас вкладывать? В то, чтобы улучшить свои личные желания, не удовлетворить их или пожертвовать вкладом в товарищей. Если все и каждый из нас делает это словно мяч, который мы удерживаем в воздухе все время, мяч нашего объединения, и в конце свет сможет наполнить эту шхину.
Никто в одиночку не может даже молиться об этом, поскольку это полностью противоположно нашей природе. Поэтому нам необходимо здесь поручительство, молитва множества, придать важность.
Вопросы есть еще? Все?
Цвика.
Ты с одного стола на другой переходишь?
Да, меня перепрыгивают.
Это все вас, все тебя хотят. Я думал, что тебя выгоняют. Я не услышал. Да?
Если написано, мир был создан во тьме, а добра мало. Почему мы чувствуем, что мир создан во тьме, а не в свете?
Да, мы так и изучаем так же. Я не знаю, что мы чувствуем. Мы изучаем, что этот мир образовался в результате нисхождения всех ступеней с уровня света, бесконечности постепенно, то есть ступень за ступенью, когда было уменьшение света, пока мы не достигаем места самого плохого и низкого, ниже которого нет, и это называется этим миром. Что тот, кто находится здесь, на этой ступени, эти маленькие зверюшки, ну, тот, кто живет, чувствует, что он живет, он просто ест отбросы, и в этом вся его жизнь. И есть здесь неживой растительный, животный, и человеческий уровень, создания, которые живут во тьме, и каждый хочет своровать у другого, ухватить у другого, и для этого у них тоже нет достаточно сил. То есть очень такая низменная форма существования — это и есть этот мир. Но есть такие, которые не думают, что они во тьме. Есть такие люди, которые очень держатся за то, что они находятся в этом мире. Мы находимся также в каком-то трипе, как это на иврите? Да, в иллюзии, правильно. В какой-то иллюзии. Такой относительно этого мира, что мы не хотим вообще расставаться с ним. Кто-то хочет выйти из него, умереть. Для мертвых не нужны все эти вещи. Что здесь хорошего? Мы проклинаем нашу жизнь здесь, но не хотим, не хотим уходить от этого. Смотри, самое плохое состояние. Да?
Тут есть такая фраза. Тот, у кого есть немного добра, у него будет и немного зла, потому что иначе он не будет сбалансирован и уравновешен.
В это мы должны верить. Здесь уже говорится не просто о созданиях, а о человеке, который хочет идти навстречу истине. Он не знает, что такое истина. Потому что у него все запутано внутри, и даже нет там только маленькая искра, которая дает ощущение, что нужно из этого состояния уйти, убежать от него, даже не зная направления. И тогда он ищет, что такое истина. И в его состоянии получается, что истина — это не находиться в рабстве у его эгоизма, у его желания получать, потому что он его хоронит. И это пока что он определяет как истину. И как подняться над эгоизмом и начать жить согласно другим принципам? Откуда? Тогда и перевернем это. Тогда он хочет подняться над всеми его понятиями, в которых он пока что существует в этом мире. Это называется идти в вере выше знания. Да? И вопрос, который задается, почему есть больше зла, чем добра? Есть ли такого творения?
Нет, он говорит так, что когда собирается продвигаться, подняться над собой, то он должен верить, что действительно в нем есть эти силы. Когда он действительно всегда находится напополам и может разрешить это. Это верно. Человек всегда может принять выбор. Нет такого состояния, в котором бы человек находился на перевесе зла или перевесе добра, неважно. Он всегда находится на середине, посередине. Поскольку план творения все время воздействует на человека, и творение... План творения таков, что всегда человек должен подниматься, продвигаться, и только когда он приходит к выбору. А для выбора ему необходимо две половины. И навечно будет то, что он всегда видит все наполовину нуждающегося, наполовину должен.
То есть мы, когда мы изучаем, мы всегда видим половину полного стакана.
Я стою посередине, не могу себя перевести к добру. Это тоже нехорошо.
То есть надо себе представлять, да?
Я не представляю себе полную чашу блага.
И я не продвигаюсь тогда.
Нет, я привожу себя к тому, чтобы быть напополам. Тогда у меня нет никакого предпочтения. И тогда я прихожу в группу, я верю в группу, в Творца, в Учителя, и тогда я выхожу.
Конечно.
Он пишет, что осознание зла происходит после того, как человек достигает добра. Тогда раскрывается зло в этом мире.
Как иначе, это же понятно.
Вопрос, когда он достигает того, постигает, что его желание получается, отдаляет Творца, есть точное отношение, которое должно пробудиться в нем по отношению к осознанию зла?
Если мы, исходя из нашей жизни, не почувствуем, что мы падаем в худшую жизнь, то мы не сможем и пробудиться. Знаешь, что означает осознание зла? Я смотрю на тебя и спрашиваю, как дела? Ты говоришь, все хорошо. У меня есть работа, семья, дом. И там дома тоже семья, дети. Я смотрю на тебя и думаю, нет ничего хорошего в его жизни. Почему он так говорит? А ты говоришь, у тебя все хорошо. Что тут поделать? Тогда тебе приходят, тебя опускают вниз, дают какие-то неполадки даже в твоей обычной жизни, когда ты думал, что она хорошая. Тем не менее, обязаны тебя опустить вниз, то есть дают тебе меньше вкусно, меньше заработка. И тогда ты кричишь, что тебе плохо. Потому что иначе ты не можешь сдвинуться, если ты хочешь сдвинуться без свечения, то есть ударов предварительно, тогда ты должен включиться в группу и за счет учебы, за счет взаимовключений различных действий в группе привлечь свет. Этот свет даст тебе даже в твоем состоянии уже почувствовать, что ты находишься во зле. Все. Это называется свет, возвращающий к источнику. Он тебя приводит к злу. И тогда ты кричишь, начинаешь просить и работать дальше. А если ты это делаешь специально, под своим контролем, тогда ты привлекаешь свет, он указывает тебе на места зла, но места зла не в твоей материальной жизни. Если ты действуешь через группу и учебу, тогда он показывает тебе именно дефекты в твоей духовной работе. Не просто там тебя встряхивает от общего зла, чтобы ты задумался опять, а в чем смысл моей жизни в общем, а показывает тебе конкретные места, где ты не вложился, где ты промахнулся в работе духовной. В этом различие между Творцом, между работой на Творца, Ахишена, ускоренной работе и Бейто под ударами. Когда все хисароны, все удары уже целенаправлены, поэтому сокращает время.
Здесь говорится о моем отношении, по сути дела, к духовному, в Ахишена.
Да, конечно, Ахишена.
Я хотел спросить относительно этого отношения.
Что это такое? Насколько я ни с товарищами, ни в учебе, ни с Творцом, ты ведь тянешься к этому. Но именно, и поэтому именно относительно этого тебя сейчас указывают на твои недостатки. В этом разница, поэтому, соответственно, тем ударом, который человек получает, можно выверить, насколько он находится на пути или нет. Ну, это примерно, конечно, это не факт. Если он, может быть, заболел чем-то, еще что-то, воспринимает ли он это как удар на своем пути или нет. Есть такие, которые воспринимают это как удар, а есть такие, которые... Ну, только то, что относится к их пути, воспринимается.
Вопрос. Прежде всего, у нас есть это стремление находиться весь день. Это, когда говорим о Хишене, это мое отношение к духовному.
Ну, стараемся, допустим.
Есть ли еще какое-то понимание относительно этого? Должно мне болеть больно от того, что я эгоист? Или должно быть постоянное отношение, которое должно пробудиться по отношению к тому, что называется осознание зла? То есть осознание зла может идти в сторону клипот,
Ты должен постоянно быть под поддержкой группы. Ты даешь им, они дают тебе, и тогда ты будешь все время чувствовать существенные изменения. Клипот там, не клипот, все, что было вчера святостью, сегодня уже клипа. Ну. Да. Там, пожалуйста. Своим пальчиком ты ничего не сделаешь.
Когда человек находится в точке решения, не может сдвинуться ни вправо, ни влево, то есть он застрял как бы. Что это за добавка, которую он берет?
Вера выше знания.
Откуда?
Сама точка решения, разрешения, она, возможно, что я застрял в своем отношении к группе, возможно, я застрял тем, что я спутан, может быть, чувствую какую-то такую тяжесть, тупость, которая окутала меня, снизошла, такая закупоренность, которая... Ни в чувстве, ни в разуме ничего не чувствую. Как будто слушаю и не слышу. Это как будто достигает моей барабанной перепонки в ухе, но не глубже. Сердце не попадает. И здесь работа наша.
Я не понял, в чем работа.
Работа? Знаешь, я смотрю, начинаю вдруг смотреть на тебя. Ты горишь, ты пылаешь, работаешь. Смотрю на вас, надо же, а? Пришли ребята посреди ночи, вчера вообще поздно легли. Как они вообще так сидят, горят, хотят. Я завидую, я хочу быть вместе с ними. Я боюсь, что они убегут раньше меня, а я тут останусь, застряну. Получается, да? Ну, хорошо. Зависть, сказано, продвигает. Это хорошо. Я вдруг вижу. И этот задает вопрос. И тот вдруг как-то так спросил, сказал. Я за несколько минут до этого я был вообще никакой тупой, отключенный мозгом, разумом, сердцем. И тут начинаю вдруг какие-то движения ощущать, вибрировать. Во мне уже появляются какие-то колебания. И я чувствую, хочу чувствовать все время это влияние. Общество. Вы, кстати, еще не знаете, сколько я получаю от вас, когда я прихожу сюда. Да-да. Неважно, там большой или маленький. Его подъем важен.
И это то, что сдвинет меня в этой точке выбора. Зависть, пробудить ее.
Да-да, зависть. Я вам говорю из опыта. Зависть, но... Что такое зависть? Хорошая зависть. Что такое хорошая зависть? Когда ты хочешь быть как они, а не то, чтобы их пришибить, чтобы они тоже спали. И тогда я буду якобы выше. Нет, наоборот, пробудиться вслед за ними. Без этого бы мы не смогли продвигаться. И тогда получается, что тот же самый эгоизм начинает работать правильным образом. Это получается уже как помощь против тебя, взаимопомощь. Мы должны перейти к следующей части урока, но что я хочу сказать? У вас есть вопрос? Входите, садитесь в семинар. Кто-то задает вопрос, не ждите моих ответов. Есть я, нет меня. Вы должны таким образом отвечать. И неважно, есть ли у вас ответ или нет. Вы обсуждаете и не знаете, что правильно, что неправильно, но ваше усилие для того, чтобы постараться извлечь общий ответ на это, будет действовать.